Я приветствую всех вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Спаситель наш не оставил нас, позволил нам сегодня иметь и возможность, здоровье, силы, чтобы быть на этом богослужении, где мы можем поклониться нашему Господу, прославить Его через свое поклонение, свой образ жизни и вознести Ему наши молитвы, наши ходатайства за тех, кто сегодня в нашем Господе очень и очень нуждается. Я хочу продолжить мысль и тему, которую я затронул предпоследний раз, когда я проповедовал. Это о мудрости тема была. Я хочу продолжить ее сегодня, поразмышлять над важной темой. Это Божья мудрость, о которой апостол Иаков говорит, что она сходит свыше и охарактеризовывает ее характер или качество, какими она обладает. И кто может принять вот эту особую, благословенную мудрость, исходящую от Господа Бога? Вот как мирская или земная мудрость по отношению к глупости не имеет ничего общего, так и мудрость человеческая – она не имеет ничего общего с мудростью, которая сходит свыше, и человеческая мудрость, она не способна по достоинству оценить Божие откровение. Для этих людей, будь то они профессора, академики или известные философы из прошлой жизни, цитаты, высказывания которых сегодня, знаете, цитируются, преподносят нам как образец какой-то мысли, то вот эти вот все высказывания, они ничего не стоят в сравнении с библейским откровением, которое открыто другой категории людей, которые называются детьми Божиими, верующими людьми. Я хочу прочитать в основании этой проповеди, я выбрал 5 стихов из 2 главы 1 послания к Коринфянам. Я прочитаю. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил бы быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Так как мудрецы мира или века сего не заботились иметь Бога в разуме своем, то предал их Господь Бог превратному уму делать непотребство. Я немножко вернусь в прошлую тему, и мы можем на сегодняшний день отметить, как в прошлые времена, знаете, деградировалось человечество вплоть до истребления Богом первого мира через потоп, который постиг первое человечество, которое заслужило вот эту вот Божью кару. Так и до сегодняшнего дня мы можем отметить, что люди, мудрые мира сего, они сегодня, знаете, изумляют общий мир, человечество своими открытиями, но надо отметить, что вот эти изобретения, открытия, они привели не к расцвету человечества, а наоборот, знаете, к упадку морали, деградации, знаете, отношений человеческих. И с другой стороны, все открытия, они основаны у этих людей, знаете, на основании Божьих законов, Божьего творения. И если посмотрим на различные изобретения или открытия, то сами изобретатели или люди, которые открывают тот или иной закон, они ужасаются от своего открытия, потому что, по их мнению, они полагали, что это послужит благу всему общему человечеству. Но такие открытия, как изобретение атома и атомного вооружения, сегодня повергают человечество в шок, и это на сегодняшний день является, знаете, ну, глобальной такой проблемой, в которой люди не могут, знаете, найти выход из этой ситуации. С другой стороны, если мы посмотрим на анализ Духа Святого, который описан в книге Библии, то мы можем отметить из первой главы первого послания к Коринфянам, 21 стихом, здесь говорится так: «Когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Вот это вот, знаете, анализ Господа Бога. Он говорит о том, что в свое время Бог все создал премудро. И надо было пользоваться этим творением Божьим во благо всему потомству. Но мы видим, что вместо того, чтобы поклоняться и чтить Творца, Господа Бога, люди уклонились, знаете, в идолопоклонство, уклонились в различные еретические понятия о смысле жизни, о Творце всей Вселенной. И, конечно, предал их разум превратному уму, как говорит об этом апостол Павел. И когда мы читаем книгу пророка Исаии и послание апостола к римлянам, здесь Дух Святой говорит о том, что кто мог уразуметь Дух Господа и был советником у Него и учил Его, с кем советуется Он, и кто вразумляет Его и наставляет Его на путь правды и учит Его знанию и указывает Ему путь мудрости. А апостол Павел восклицает в своем изумлении и говорит, что «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Только Он и никого, кроме Него, потому что все из Него, как пишет апостол Павел, им и к Нему возвращается». Вот это свидетельство говорит о премудром нашем Господе Боге, который счел нужным в свое время погубить тот мир, который растлился, и после потопа, когда начало развиваться человечество, мы знаем о том, что следующим безобразным явлением пред лицом нашего Всевышнего Господа Бога – это построение Вавилонской башни, где люди собрались, построили ее до определенных размеров, до определенной высоты, но в сердце своем они положили, чтобы сделать себе имя или оставить имя на веки вечные, думая, что род человеческий, он так и будет продолжаться безнаказанно творить дела, которые неугодны нашему Господу. И вот Бог, когда увидел, что через Его прекрасный мир, через Его прекрасное творение люди не уразумели Творца Вселенной, не уразумели Хозяина жизни, не уразумели того, кто поддерживает их дыхание, то они стали поклоняться вот этим изображениям, идолам, и чтить самого человека, как это было в таких государствах, которые достигли своего расцвета, где царь, он почитался за божество, пред лицом которого не смели люди как-то себя неподобающе вести. С этого момента Господь положил в плане своем, хотя это было от вечности, задумано Господом Богом, который понимал, как не устоит человек перед исконным врагом Божиим, это дьяволом, и заранее внес в свой план спасения человечества через возлюбленного Сына Своего и Господа Иисуса Христа. Мы можем отметить, что было такое время или веха, где благодать Божия спасительная, она явилась для всех человеков, для того, чтобы никакая плоть не могла сказать, что нам не было предоставлено какой-то возможности понять намерение нашего Господа, смысл нашей жизни и обратиться нашим сердцем к Нему. И нужно сказать, что вот эта благодать Божия, спасительная, она была приготовлена Отцом Небесным, где в центральном месте Священного Писания говорится о том, что так возлюбил Бог это человечество, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы люди-грешники не могли погибнуть, но чтобы они спаслись. Приготовлено Отцом Небесным, выполнено Сыном, который говорил о том, что действительно явилась благодать Божия спасительная для всех человеков и подарена нам до нашего времени и тем первым людям, которые стали исследовать этот вопрос, подарена через Дух Святой. Когда мы читаем 2 главу 10 стих, здесь написано так, что никто из людей вот не мог этого уразуметь или принять, вот из людей, которые опирались в своей жизни на мудрость человеческую, душевную, Иаков говорит, даже бесовская, где они поклонялись вот этим идолам, богам, которых они сами сотворили руками своими. И, конечно, здесь Бог говорит, что «а нам Бог открыл это Духом Своим, потому что Дух все проницает и глубины Божьей». Нужно отметить, что по милости и воле Божьей Иисус Христос сделался для нас премудростью от Бога. Знаете, оно звучит, как бы, знаете, наивно и глуповато. Почему? Потому что такой простоты созданных условий и поставленных условий для человека-грешника люди в своем разуме не могли вместить. Они считали, что для того, чтобы получить гарантию своего, знаете, спасения или умилостивления перед лицом Господа Бога, надо совершить какие-то подвиги, какие-то взносы принести пред лицом нашего Господа. Но Господь говорит, что Он не нуждается ни в тельцах, ни в жертвоприношениях, только лишь нуждается в том, чтобы Его правильно поняли, чтобы Ему правильно поклонялись. И Слово Божие нам говорит и подтверждает, что от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением. Знаете, выставленная вот эта вот личность, подаренная человечеству, ее не восприняли как должно. С ней обошлись очень, знаете, жестоко. И нужно отметить, в то время Иисус Христос, как Бога-человек, Он был премудростью от Бога, который первое время был гоним, можно сказать, с младенчества, скитался на этой земле. И как мы поем в одном гимне, не было у него где преклонить голову. И потому что лисицы имеют норы, птицы небесные имеют гнезда, а сыну человеческому не было места, где преклонить голову. С другой стороны, если мы посмотрим, то во Христе Иисусе люди услышали такие истины, близкие к их пониманию, сознанию, сердцу, что Бог не забыл о человечестве. Он заботится о них, и не только для избранного народа Божьего, но и для язычников, когда у тех была непомерная ноша, нужда и безвыходная ситуация в их жизни. Нужно отметить, что Господь Иисус учил основам жизни тех людей, которые Его окружали во время Его проповедей, тех примеров, которые Он перед их глазами осуществлял. И нужно отметить, что от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением. Апостол Павел говорит, что не видел глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, а нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Основу премудрости Божьей заложил Сын Божий Иисус Христос, который был таким премудрым и, можно сказать, изумлял слушателей своих, которые говорили, кто может так изъяснять Писание, кто может так близко, знаете, как близкая родственная душа быть с Отцом Небесным, от имени которого Он теперь нам провозглашает волю Божию. И нужно отметить, что действительно Отец Небесный, Он благоволил послать Своего возлюбленного Сына, который свидетельствовал, что слова, которые я вам говорю, не есть мои слова, но слова пославшего Меня, Отца Небесного. За эту дерзость, как считали люди, люди гнали Спасителя и возлюбленного Сына Божьего. Когда апостол Павел говорит, что Иисус Христос сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, нужно отметить для того, чтобы никакая плоть не хвалилась, что мы выходцы, особый род людей, которые отличаются от людей, обладающих человеческой мудростью. И через проповедь о кресте я получаю, конечно, праведность, освящение и искупление. Когда мы читаем Слово Божие, оно говорит нам о том, что вера в того, кто оправдывает нечестивого, вменяется ему в праведность. Простое средство предлагал Господь Иисус Христос для того, чтобы быть угодными Богу и получить от Него какую-то часть этой божественной премудрости в понимании смысла жизни, цели жизни, основы жизни. И нужно отметить, что вера в того, кто оправдывает нечестивого, вменяется ему в праведность. Кто оправдывал грешников? Пред лицом этих евреев была личность Иисуса Христа, который говорил: «Иди и впредь не греши». Вот эти вот слова или это определение, оно повергало в шок слушающих фарисеев, саддукеев, книжников. И нужно отметить, что они спрашивали друг у друга и говорили, кто может прощать грехи грешнику. Да, он закланный агнец, для того он и пришел, чтобы взять грех человечества на себя. Если мы читаем об определении освящения, то Слово Божие опять нам, знаете, подтверждает вот эту вот мысль и говорит: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Действительно, важной личностью, посланной в этот мир, являлся и является Иисус Христос, который является Агнцем Божиим, который был предусмотрен Отцом Небесным для заклания. Когда не понимали Его любящие Его сердца, плакали о Нем, когда Его вели на эту казнь, но Он, обращая внимание на них, говорил, чтобы не плакали о Нем, потому что в свое время Он засвидетельствовал Пилату: «Я, говорит, царь, я на то родился и на то пришел, чтобы посредством вот этой вот жертвы было оправдание грешнику, самому скверному, самому мерзкому, который далеко-далеко отошел от праведности, которую ожидает от человека Господь Бог. Если посмотреть, что Иисус Христос является моим искуплением, Слово Божие это подтверждает и говорит, что уверовавшие в Иисуса Христа, мы завпечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего. Вы знаете, это не наша заслуга сегодня понимать вот книгу Библию, которая для многих грешников, самых мудрых, самых умных, самых просвещенных, знаете, которые могут цитировать этих древних философов, подводить какую-то к этим прочитанным местам их высказывания, какую-то платформу, то мы можем сказать, что это залог наследия нашего через нашу драгоценную веру. Простое условие, которое поставил Господь Иисус перед теми людьми, которые, знаете, имели нужду в своем, может быть, лечении, исцелении, в своем освобождении от этих вот нечистых духов, в своем, знаете, состоянии, где они умиротворялись и посылали к Иисусу Христу своих ходоков, чтобы Он как-то был здесь, на этом месте, и помог им в этой беде. Если мы вспомним, братья и сестры, одно происшествие, которое случилось в жизни нашего Господа Иисуса Христа, когда Он нес вот это общественное служение на земле, когда Он исцелил слепорожденного, помазал брением глаза и говорит: «Пойди и умойся». Человек слепой, с помазанным таким, вот знаете, плюновением, пошел в купальню Силаам, пришел, омылся и вернулся зрячим. Человек этот несчастный, который, знаете, не видел своими очами облик того, кто его послал, простой верой проникся к нему и пошел и выполнил то, что было повелено ему от этой личности. И когда пришел, мы читаем дальше повествование в этой главе, которая повествует это состояние, и говорится о том, что когда его начали допрашивать, кто тебя исцелил, и он делает свое заключение, что это пророк. С другой стороны, дальше он говорит, что это Господь, который открылся ему, является Иисусом Христом. Если мы посмотрим на Слово Божие, оно говорит, что это не наши заслуги понимать Слово Божие, которое закрыто сегодня для многих людей, открывают, читают, знакомы, может быть, буквы, которые составляют предложение и смысл написанного, но они ничего не понимают. Если посмотреть на людей, которых касается Дух Святой, просвещает их свыше и наделяет их способностью понимать вот эти вот истины, то мы можем заметить, что все это начинается с младенчества. Младенец понимает, что личность Иисуса Христа – это спасительная личность, единственная личность, о которой в Библии написано, что нету другой личности, посредством которым надлежало спастись человеку, грешнику. Вот эти вот, знаете, простые понятия, истины, и по мере его духовного роста Бог посылает ему прозрение и понимание большего и большего написанного на страницах Священного Писания. Человек, просвещенный от Духа Святого, он приобретает какую-то определенную частицу, не 100% премудрости Божией. Там мы только в вечности этим будем обладать, когда достигнем того задуманного нашим Господом Иисусом Христом. Но здесь он открывает и пророчество, дает разумение, какое пророчество уже исполнилось, какое пророчество в ходе исполнения своего и какое пророчество еще должно исполниться, чтобы все написанное, оно соответствовало тому, что задумал или определил Господь Бог. «Нетленным серебром или золотом искуплены мы, но драгоценную кровью, как непорочного, чистого агнца, преданного за нас». Вот, знаете, цена нашего прощения, нашего освящения, нашего искупления. Бог премудрый является Творцом всего видимого и невидимого, о чем повествует нам Библия. Сын Божий является премудростью от Бога, который пришел и посвятил грешное человечество в Божий план спасения. А Дух Святой, он сегодня, знаете, продолжает работу, которую определил Отец Небесный, передавший это Сыну Своему, который исполнил волю Своего Небесного Отца. И до ныне Дух Святой является основой, знаете, возрождения. Как выбирает Дух Святой? Если мы читаем закрытое благовествование для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовестия о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, чтобы знать нам дарованное от Бога, знать написанное нам от Бога через Духа Святого. И душевный человек, каким бы он ни был мудрецом, не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно. Когда апостол Павел защищался перед Фестом, Феликсом, и приводил места Писания, знаете, в своем таком вот свидетельстве, и когда Фест услышал его речь, которая защищала его, знаете, его убеждения, он говорит: «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость довела тебя до сумасшествия». Человек высокого ранга, человек, перед лицом которого, может быть, склонялись люди и не знали, как себя повести. Этот человек, выслушав апостола Павла, он вынес такое резюме. И нужно отметить, что вот это вот заключение этого человека оно говорило о том, что для этого человека, знаете, вот эти вот высказывания и убеждения апостола Павла, они выглядели в его глазах, знаете, безумием, как сумасшествием. Но с другой стороны, когда мы читаем «Мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Глупостью проповеди, другими словами можно сказать, посредством этой глупости должен спасаться человек-грешник. Услышал, поверил, и теперь он спасен. Как это возможно? Но это Бог. Он определяет свои условия, на которых человек-грешник должен приходить к нему и слагать бремя греха у ног его, воспринимать его как хозяина, жизнедавца, как личность, которая, знаете, на сегодняшний день, она непостижима для этих людей, а для простых людей, о которых сказал Христос: «Будьте как дети, воспринимайте мои слова с таким доверием, вот как ребенок, который воспринимает слова старших родителей, знаете, так, как ему говорят». И получается просимое, на которое надеется человек, оно осуществляется в его жизни. Давайте вспомним Нейман, военачальник царя сирийского. Пришел в проказе, пришел к царю, думая, что тот поможет ему. Пришел с письмом, но царь разодрал одежды, и нужно отметить, послал его к человеку Божьему, который сказал ему простое средство, которое он должен выполнить. «Пойди в Иордан, 7 раз окунись». Он упирался, он противился. В противовес этому сказанному он выставлял реки Дамаска. И вы знаете, в конце концов, убежденный в этом сказанном, пошел, омылся и очистился, и приходит уже с другим состоянием сердца, сознанием того, что действительно есть среди этого народа живой истинный Бог, который может помогать людям в их не только нужде, непомерной такой вот нужде. Результатом крещения Духа Святого является коренная перемена в мышлении, в словах, в действиях, цели жизни и ценностях жизни. Когда мы читаем выражение апостола Петра в первом послании, 4 главой, 4 стихом, он здесь говорит о людях из прошлой жизни уверовавшего человека, что они удивляются, что теперь уверовавший в Иисуса Христа не участвует в том же распутстве и злословит этих людей. Это люди, которые познали Слово Божие, условия Бога. Они могли быть выходцами из семьи, где их родные люди не понимали. Это могли быть люди из какого-то общества, где они вели, может быть, какое-то общее дело. И вчера они вместе, может быть, творили дела беззакония, а сегодня этого человека не узнать. Сегодня этот человек, знаете, остерегается, оберегается вот этого худого. И люди, которые, знаете, сегодня смотрят на это изменение и не понимают, в чем дело. Есть одно прекрасное стихотворение Васениной, «Белая ворона» называется. О Слове Божьем, Слово Божие нам говорит о том, что люди не от мира сего. Вот когда Дух Святой касается сознания, сердца человека, грешника, который простодушный, открытый, доверчивый, воспринимает призыв Господа Иисуса Христа через чтение или услышанную проповедь, Вы знаете, он как ребенок воспринимает условия Иисуса Христа или Духа Святого и кается перед Господом. Через это возрождение он получает вот эти все блага, которые исходят от Духа Святого, премудрого Духа, который был послан для помощи тем людям, которые будут принимать верою в сердце слова, оставленные для назидания человечества. Если посмотреть на мудрость, сходящую свыше, то мы можем отметить, что мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Вот эти вот добрые качества, их не найти у людей, мудрецов мира сего. Если ту категорию людей взять и посмотреть на их внутренний духовный мир, то не зря Слово Божие оставило нам такое определение, что вот эта вот мудрость, она бесовская. Вот эта мудрость, она душевная, когда человек думает только, как устроить свою вот эту вот земную временную жизнь, где все дела, и земля, и дела на ней сгорят по определению Господа Бога. И от Него и вы, призванные подражать Христу, как чада возлюбленные, исполняться Духом Святым, укрепляться этим Духом Святым и быть водимыми этим Духом Святым, который наставит, научит всякой истине. Когда Христос говорил своим ученикам, когда поведут вас куда-то, знаете, на суд или предстать пред людьми мира сего, не думайте, что говорить, потому что в вас будет говорить сам Дух Святой, который будет защищать вас, как зеницу ока своего, говорит Господь Бог. И в заключение я хочу сказать, как отличается мирская мудрость от мудрости Божьей, так будет и различная участь в вечности. Что человек посеет, то и пожнет. Вот знаете, когда сеющий в плоть, написано, пожнет тление, и живущие по плоти Богу угодить не могут. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Вот эти вот слова или определения, они даны тем людям, которые надеются на себя и на свою плоть, отвергают милость Господа Бога и в своем упорстве идут на заклание. Другое дело, как апостол Павел говорит, «Бегу с радостью, исполняю служение свое, чтобы получить жребий со всеми освященными». Это две участи. И когда человек умирает, мирской человек, мы читаем из повествования о богаче и Лазаре, умер богач и был похоронен, и был отнесен в место ожидания до определенного суда Божьего у Белого престола, когда все вот эти вот беззаконники и грешники, почившие и не принявшие вот этого вот спасения, о котором возвещалось и возвещается еще, они унаследовали ту участь. И, конечно, вот верующих людей ожидает, а мы, наследники Бога, ожидаем вот другой участи. И если посмотреть на Лазаря, о котором также написано, что он оказался в другом, добром таком, другой участи, и когда этот богач видел его, он просил, чтобы как-то облегчили его состояние. Но Слово Божие нам говорит, что у них есть законы, пророки, есть Слово, через которое они должны набраться вот этой вот мудрости. И апостол Павел говорит, что в своем послании, обращаясь к таким людям, жизнь которых еще продолжается на этой земле. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим примириться с Богом. Почему я это место привожу в этой проповеди? Может быть, сегодня есть такая душа, которая еще взвешивает свое положение в этой жизни, примиряется к тем словам, которые описаны в наставлении грешникам. И пока еще дыхание в ноздрях его, он должен понимать, что есть надежда на изменение своей участи, потому что за той чертой, где кончается физическая жизнь, уже ничего невозможно изменить. Пусть Бог поможет нам в этом вот размышлении, в этом свидетельстве о нашему Господу, премудрости от Отца Небесного, нашему Духу Святому. Мы будем благодарны и покорны, чтобы Он нашел свое место в нашем сознании, в нашем сердце и отразился через нашу благочестивую жизнь во славу нашего Господа Бога. Аминь. Помолимся, братья.